Мы радуемся Господу, радуемся Его Слову. Нас радовали эти детки, которые выступали. Я думаю, счастливые те родители, которые видели своих детей, славящих и призывающих имя Господа Иисуса Христа. Я сегодня хочу проповедовать о том, как Дух Святой изменяет людей. Я верю, что все люди замечают за собой какие-то оплошности, недостатки, даже что-то неприятное. И каждый из нас, наверное, хотел бы быть измененным. Да, верующие люди несовершенные люди, но у них есть совершенный Отец, у них есть Тот, который может сделать совершенным. И если бы задать вопрос, кто из вас хочет измениться и стать лучше? Наверное, большинство или абсолютно все в этом зале подняли бы руки. Я тоже скажу, если бы я знал пути, абсолютно все дороги, как измениться, я бы ни минуты не был бы тем, кто я есть. Я стал бы лучше. Я стал бы во всех сферах жизни лучшим. И я верю, что Дух Святой может это делать. Без Духа Святого человек своими усилиями, поднапрягшись, он может сделаться лучше. А если еще чуть поднапряжется, и еще может стать лучше. Но он не может постоянно быть в напряжении и постоянно оставаться в этом напряжении или надолго хотя бы. Он опять скатится до того уровня, кто он есть на самом деле. И только измененные Духом Святым, они являются естественно поступающими. Дух Божий производит и желания, и действия по своему благоволению. И такие люди, и хотение их, то есть желание, и действия, они в соответствии с волей Божьей. И вот в основании моей проповеди я хочу, чтобы мы открыли первую книгу Царств. И на примере первого царя Израиля Саула мы посмотрим, как Дух Божий изменял этого простого деревенского парня. И как он сделал его царем, как он сделал его совершенно иным человеком. Мы возьмем первая книга Царств, 9 глава, и прочитаем из 26 стиха и до конца эту главу и некоторые стихи 10 главы. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись, теперь я открою тебе, что сказал Бог». И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых и в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь их из руки их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли. И они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Господь Бог». И когда они пришли к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. И все, знавшие его, вчера и третьего дня увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это сталось, сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? Аминь. Я, друзья, прочитал достаточно большой отрывок Священного Писания, который говорит нам о изменении сердца, жизни и всего состояния человека Божия Саула. Вы знаете, что в это время, о котором я прочитывал, в народе были судьи, и управлял тогда израильским народом пророк, судья Самуил. Люди очень любят правильное управление. Они любят, чтобы им управляли, даже если жестко, конкретно, но они любят, чтобы справедливо управляли эти люди. И вот Самуил был таким человеком. И он достаточно, наверное, был жестковатый характером человек, потому что когда он входил в город, старейшины с трепетом выходили к нему и спрашивали, мирен ли твой приход. Заметьте, какой у него был характер. Он ничего, наверное, не спускал, требовал, когда что-то было не так, наверное, разрешал эти все проблемы. И людям нравилось это. Но вот он состарился. И он поставил своих сыновей вместо себя. Не говорится здесь в Писании, что Бог поставил. Говорит, он поставил вместо себя. А сыновья не пошли по стопам благочестивого праведного отца. И Библия говорит, уклонились в корысть. Они стали не так поступать. Я думаю, друзья, что это великое счастье, когда мы видим сыновей своих, детей своих, которые идут по стопам благочестивых отцов. Это замечательно, это высшее, что можно наслаждаться, когда постареешь. Когда ты видишь, что есть замена, когда ты видишь, что есть все хорошо в доме. Но вот сыновья Самуила, они были не таковы. И вот собрались старейшины, пришли к Самуилу и сказали, ты действительно человек Божий, на тебя мы ничего не можем сказать. Никогда ты не поступил с нами неправедно. А сыновья, увы, не такие. Итак, дай нам царя, как у прочих народов, и пусть он судит нас. Дай нам царя. Они, вот эта несправедливость, неправильное поведение и управление людьми всегда вызывает недовольство, всегда вызывает бунт, всегда не будет какого-то порядка. И вот это слово, когда они попросили царя, не понравилось ни Богу, ни Самуилу. Но все же Бог удовлетворил эту просьбу. И вот он выбрал человека. Бог избирает себе людей. Богу нужны люди, и он избирает этих людей. И вот я прочитал, как был избран Саул для того, чтобы возглавить Божий народ Израиля. И для этого он должен быть измененным человеком. Заметьте, что Саул был человеком, который заботился об имении своего отца. Есть такие дети в наше время, которые подрастают, которых нельзя заставить что-то сделать для папы, позаботиться о работе, о бизнесе, даже иногда мусорное ведро вынести он не хочет. Он думает, что папа и мама все должны делать за них сами. Но мы видим, что Саул был работоспособным человеком. Он пошел, когда у них пропали эти ослицы, он пошел их искать. Это было от Господа, чтобы он встретился с Божьим пророком. Это был такой Божий план, специально предвидение Божье этих непонятных дорог. И вот он пошел туда, он долго искал. И я думаю, братья и сестры, он устал. 3 дня они ходили, прошли много земель, которые, и они ничего не могли найти. И я верю, братья и сестры, что это есть большой прообраз, что Саул был работоспособным человеком. У него было очень много сил, усердия заботиться об имении своего отца. Я хочу привести пример, который есть в Ветхом Завете. Это книга «Бытие», 24 глава, известная глава, где говорится о том, как слуга Авраама искал невесту или жену сыну Авраамову Исааку. И вот он взял 10 верблюдов и прошел через пустыню, и зашел туда, в Месопотамию, и вот встретил эту Ревекку. Знаете, она как раз выходила черпать воды, и, наверное, на коромысле у нее было 2 ведра или кувшина, как тогда носили. И вот она предложила сама. Она сказала, дай я напою тебя, господин. И она напоила его водой. А потом говорит, я твоих и верблюдов напою. И можете представить, что невеста Иисуса Христа, церковь, она похожа вот этой Ревекке. И первое качество – это работоспособность, это трудолюбие. Для того, чтобы сделать что-нибудь важное, серьезное, то доверяются эти вещи верным людям. А для того, чтобы сделать трудоемкую работу, нужны очень трудолюбивые люди. И церковь Иисуса Христа должна, если кто-то из вас хочет быть избранным на служение, в любой позиции, угодной, полезной Богу, нам надо быть работоспособными людьми. Нам надо быть работающими людьми. И вот эта Ревекка, она работала. Знаете, я так полагаю, что и тогда, и сейчас много людей, которые ходят туда-сюда и часто без дела. Представляете, она сказала, я напою твоих верблюдов. Я прочитал в справочниках, верблюд пьет, пройдя через пустыню, до 115 ведер воды, 115 литров воды. Можете представить, как поработала эта девушка? Она, у нее не было мужской силы. Эти восточные глубокие колодца. Наверное, у нее ныла спина от этого коромысла. Она таскала эту воду. И Библия говорит, и когда верблюды перестали пить? Она работала до тех пор, пока верблюды пили. Она трудилась до тех пор, пока они перестали пить. Заметьте, это было ее усердие. Есть люди, которые начнут и тут же кончат. До вечера они могут это желание свое сохранить. Они начинаются, загораются и так же погасают. Для того, чтобы выполнить Божью работу, для того, чтобы быть призванным, измененным для совершения Божьего труда. Нам надо иметь очень сильное трудолюбие, очень сильную хватку цепкую работать, трудиться, чтобы быть призванным Господом. И вот, братья и сестры, когда Ревекка напоила этих верблюдов, и он взял, посмотрел, а написано, что они перестали пить. Ни вода кончилась, не сказано, она устала, ей надоело их поить. И она сказала, остальные как-нибудь? Нет, она докончила свою работу. Вы знаете, я уже как-то приводил этот пример. У одного специалиста по колодцам спросили, как тебе удается быть таким хорошим специалистом, копать колодцы, находить воду? Он сказал, очень простой секрет. Я копаю, пока не пойдет вода. Я копаю до тех пор, пока не забьется эта вода. Вот это первая особенность, трудолюбие. Первое как такое особенное стремление сердца человеческого работать. И после того, когда Ревекка напоила раб Авраамов, это прообраз Духа Святого, он стоял и смотрел на эту трудолюбивую девушку. И когда она напоила всех верблюдов, он открыл свои сокровищницы и вынул серьгу, и дал запястья на руки золотые. Это прообраз особого дарования. Люди, которые не работают, они не могут быть одарованными. Есть на земле, в обществе, да и в церкви очень много талантливых и способных лодырей. Но возны не там. Богу нужны, может быть, не столько талантливые и способные, хотя я за таланты и способности, но послушные и трудолюбивые руки и люди. И на них обращает свое внимание Господь. На таких людей взор Господень всегда смотрит и благословляет их. И вот, друзья дорогие, следующее, что мы можем сказать, Дух Святой, это раб Аврааму, прообраз Духа Святого, Дух Святой приводит этих путников, усталых путников в церковь. Церковь – это источник воды, здесь они напьются. В нашем почти двухмиллионном городе огромное количество людей, и Дух Святой приводит в церковь. И только трудолюбием работников церкви они могут удовлетворить свою духовную жажду голода и воды. Нигде нет, братья и сестры, живительной влаги для усталой души грешников на земле. Никто не может снять эту печаль с их сердца. Никто не может напоить их, насытить их бессмертные голодные души. Ни восточный какой-то мистицизм, ни научные открытия. есть живая вода, она в церкви Божьей. Есть этот колодец, который глубок, но есть те трудолюбивые, которые таскают эту воду, и они напаяют этой живительной влагой тех, которых приводит Дух Святой на собрание. Может быть, сегодня в этом собрании кто-то думает, что он случайно попал сюда. Нет, дорогая душа, Дух Святой привел тебя сюда. Этот раб, который трудится для того, чтобы привести к этому источнику Иисусу Христу. И он поит этой живительной влагой. Он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, так как сказано в Писании, у того из чрева потекут, то есть из внутренности потекут реки воды живой. И вот таких людей использует Господь. Следующее. После чего помазал Самуил Саула во пророки? Вы знаете, что этот Саул, когда ослицы эти потерялись, он пошел их искать. И вот они устали со своим слугой, хлебы свои уже поели. 3 дня прошли, и уже Саул сказал, пойдем домой, ну, а то отец мой будет там мне уже беспокоиться. Но слуга сказал, здесь в этой местности есть пророк. Пойдем к нему, и он скажет нам путь. Значит, пророк может открыть дорогу, путь, по которому нам идти. Саул был человеком, по всей видимости, воспитанный, вежливый. Он говорит, ну, как-то без подарков, не так-то идти в гости к чужому человеку, нету в руке даже хлеба, чтобы дать что-то зайти в чужой дом. А он сказал, у меня есть, и серебро есть, и еще что-то. Он слуга вот так как-то позаботился. И вот они пошли туда. Он спрашивает, где пророк здесь? Они вначале девушек встретили, там выходили, они объяснили, где он живет. Он в воротах встречается, где пророк? Он говорит, я прозорливец, так тогда называли пророка. Говорит, иди за мной, у нас сегодня жертвоприношение на высоте. И там я тебе открою, что сказал Господь. И вот они пошли на высоту. Они зашли туда, и он посадил Саула с самыми главными и знаменитыми людьми. На самое авторитетное место. Заметьте же, для того, чтобы что-то важное делать в народе Божьем, надо заботиться о своем авторитете. Надо заботиться так, чтобы быть с авторитетными людьми. Есть люди, которые там дружат с кем попало. Необходимо очень выбирать, с кем садиться, с кем кушать, куда ходить, где проводить вечера и многое-многое другое. Это есть необходимость. И вот они сидят, и он их очень сильно кормил. Он кормил, там были жертвоприношения. Он сказал отроку, который готовил эти священные мяса, он сказал, принеси ту часть, о которой я тебе вчера сказал. Заметьте, уже пророк Господень знал, и он ему подкладывал, он кормил его сильно, этого человека. Но еще не изливал своего помазания. Он излил елей помазания на Саула после того, когда он успокоил его сердце. Он сказал, не беспокойся об ослицах, они нашлись. И я хочу, братья и сестры, сказать, что очень много людей в наше время, они не могут пережить помазание, потому что они очень сильно осуещены. Они обеспокоены в этой жизни. И знаете, сейчас непростая жизнь у простых работяг, непростая жизнь в деревне, в городах. Надо очень много работать. И очень много заботиться. И люди, часто придя на собрание, они не способны сконцентрироваться на Боге. Они не способны сосредоточить свое внимание на небесных, духовных ценностях. И он сказал, не беспокойся об ослицах твоих, они нашлись. Нам надо перестать заботиться чрезмерно, осуещенно о своих земных насущных потребностях. Есть люди, которые настолько осуещены, что они и днем, и ночью переживают. В Церкви Божьей есть 2 категории людей. Есть те, которых надо учить работать, потому что они не очень хорошо работают. А есть те люди, которых надо учить отдыхать, потому что они трудоголики. Они иногда настолько тяжело работают, что и днем, и ночью, и жалеют, что маленький день, они не успевают что-то сделать. Библия всегда поощряет трудолюбие, и Библия всегда говорит противление. Но помните, братья и сестры, что Библия против чрезмерного осуещения.
чрезмерное освящение отягощает души, чтобы ваши сердца не отягчались, сказал Иисус Христос. И там перечисляется и в том числе заботами житейскими, чтобы не отягчались. И вот Самуил, он сказал, не беспокойся о твоих ослицах. И я хочу, братья и сестры, сказать, обратиться к тем, кто хочет, чтобы елей помазания был вылит на вас. Не переживайте чрезмерно. Бог позаботится о ваших домах, о ваших кредитах. Бог позаботится о ваших дочерях и сыновьях. Бог позаботится о вашем насущном куске хлеба. Предай Господу путь твой, и Он совершит. Так говорит Библия. Вот это старание, умение отдать себя во власть Господа и успокоиться в Боге своем. Это очень важное состояние, которое нужно для тех, кто хочет, чтобы на него был излит елей помазания. Есть даже помазанники Божьи, которые, осуетившись, потеряли свое помазание, и через них уже больше не проявляется Дух Святой, потому что они были чрезмерно осуещены. И вот и еще успокоился вот этот Саул об ослицах, уже пророк сказал, авторитетный человек сказал, что они нашлись. И следующее, что они пошли в дом и отдыхали. И заметьте, рано утром, еще только взошла заря, он сказал, Самуил сказал этому Саулу, «Встань, ибо взошла заря, и выйдем из этого города». Я, братья и сестры, предполагаю, что Саул в это время, когда его угощал Самуил, очень плотно поел. Он ел специально приготовленные мяса. Это было нормально в то время угощать человека особыми деликатесами, особой частью, когда ты его уважаешь. Он был авторитетный человек, среди авторитетных людей посаженный. И ему специально ешь. И сам авторитетный человек сказал, ешь, ешь. Я так полагаю, что в это время не было врачей, которые бы запугивали, что на ночь не очень много можно кушать. Знаете, у врачей есть две таких больших важных работы. Конечно же, лечить. И вторая – запугивать. Даже иногда запугивать у них легче получается, чем лечить. И они то нельзя, то нельзя, то нельзя, а потом жить нельзя. Но все же, братья и сестры, неправильно делают, что иногда говорят нам то, что не нужно делать. Вот в этот момент сам Самуил, ешь, 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 пожалуйста, принесите еще кусочек ему. И он хорошо поел. Я так полагаю, что ему очень сильно хотелось спать. А еще ночь, еще заря только всходит. А он говорит, встань. И это было непросто встать. Одно из самых сильных и сладких, что есть в естестве человека, это спать под утро. Спать, это так кажется, что ну, самой природой, устройством земли так заповедано, чтобы под утро чуть-чуть больше поспать. Это каким-то дедушкам стареньким кряхтят, не спится. А молодому крепкому парню, покушавши плотно, ему хочется спать под утро. Его лучше с вечера не заставляй спать, а под утро дай ему еще часик-другой полежать. Но он сказал, встань, когда тебе само-само хочется, встань, выйдем из этого города. Я скажу, только после того я открою, что тебе сказал Господь. Заметьте, Господь сказал, или Самуил сказал, только когда ты пересилишь вот это и встанешь, я скажу, что о тебе думает Господь. Он открыл, но если ты не выполнишь это может быть, возможно, под сомнением. Вы, наверное, заметили, что в Библии очень много раз встречается слово «встань». 92 раза встречается слово «встань». 18 раз во множественном числе этот глагол повелительного наклонения «встаньте» встречается. И множество других раз слово «встаньте» и подобные «встают» — это очень сильное слово. Этим словом Господь когда-то обратился к Аврааму. «Авраам, встань и выйди из Ура Халдейского, и я покажу место, в которое ты должен идти». Этим словом «встань» Бог обращался к Моисею множество раз. «Встань, Моисей! Встань, Моисей! К Лоту! Встань, Лот, и выйди из этого города! Я пролью огонь серные и огненные на этот город, и истреблю города Содомские и Гоморские за их беззаконие и мерзости». Вы помните, что этот голос повелительный «Встань!» Он обращался к апостолу Павлу. «Встань, Павел! Емой грехи, крестись! Встань!» Сказано было больному: «Возьми постель твою и иди». Мы можем перечислять множество людей, множество мест и людей, которые слышали этот голос. Иов, когда был в сокрушении, когда он плакал, когда не знал, что постигло его, Бог сказал: «Встань, Иов, как муж, припаяшь числа, и я буду говорить тебе, а ты отвечай мне». Перед Богом, чтобы Бог тебя заметил или употребил, надо встать. И это значение, слово это означает, это проснуться от спячки. В книге пророка Захарии в 4 главе сказано, что ангел Господень, это был уже пророк, он говорил с Захарией, он показывал видение. И вот ангел Господень подошел, говорит: «Ко мне». Он же видел, он не спал в это время. Это было видение, которое он видел. И подошел ко мне, и прикоснулся ко мне, и пробудил меня, как пробуждают человека ото сна его. И он поднялся. Братья и сестры, пережили ли мы это Божье прикосновение, чтобы в этот момент встать и стоять и слышать, что Господь откроет о мне? Это сегодня повеление Духа Святого. Встань, церковь, голубица моя, возлюбленная моя, выйди! Зима уже прошла, миновала весна на земле. Уже эти виноградные лозы издают благоухание. Уже смоковница расцвела. Уже все, голос твой приятен, лицо твое приятно, голос твой сладок. Для меня выйди, возлюбленная моя. Это повеление Господне к своей церкви. И это надо услышать. Люди, которые продолжают сегодня спать, они не слышат этих откровений. И потому Бог о них не сказал. И вот Саул услышал, и он встал с Самуилом, и они пошли, и взял Самуил сосуд с елеем. Когда они слугу отправили вперед, пусть идет, я открываю тебе, что Господь сказал или открыл мне о тебе. И взял сосуд с елеем, прообраз Духа Святого, вылил ему на голову и поцеловал его. И сказал: «Господь помазывает тебя повелителя и правителя наследия своего Израиля». Заметьте, братья и сестры, что он помазал. Иногда люди помазывают, ну, потому что надо помазывать. Но он поцеловал его. Это особый такой знак, когда человек привлекает, когда человека любишь, когда вот это влечение было. Знаете, целовать кого-то неприятного не хочется, но приятного хочется обнять, поцеловать. И вот Самуил, он увидел этого, он высокоростный был, Саул, этот послушный работник, уставший, он еще был юноша, Библия говорит, не очень был старым. И он подошел и взял его, поцеловал. И он уже стареющий тот Божий пророк, уходящий на покой, передал как бы теплоту своей любви. Он передал свое сердце. Он передал свою любовь к нему. Он его поцеловал. И ты, говорит, будешь повелителем моего народа Израиля. Но еще не все. Надо, чтобы над тобой сбылись еще некоторые знамения. Помните, друзья, что когда Бог вылил на нас елей помазания, когда уже и даже авторитетные люди поприветствовали, надо нам утвердиться в Божьем призвании, надо утвердиться в Божьем помазании. Люди, которые не утвердились в Божьем помазании, всегда будут нерешительны, всегда будут какие-то медлительны, всегда будут не то делать, сомневаться, Бог ли это, а с Богом ли я живу, а надо ли это делать. Они будут что-то не то делать. И надо, чтобы над ними сбылись некоторые, на мой взгляд, важные такие моменты прошли. И первое, что после того, когда они расстались, Самуил сказал Саулу: «Вот ты пойдешь от меня и встретишь двух людей, которые тебе скажут: не беспокойся об ослицах, они нашлись». То есть подтвердят слово пророка, которое он уже раньше сказал, когда они обедали. И вот, братья и сестры, когда мы почувствовали, что елей на нас излит, знайте, что мы не можем работать в одиночку. Мы не можем, любой, даже самый великий помазанник, бессилен что-либо делать в одиночку. Нам надо встретить тех, кто поддержит наши руки. Эти два человека, они сказали: не беспокойся об ослицах. Они утешили его сердце. Они сказали ему приятную новость. И я верю, что он уже утвердился. Самуил пророк сказал, и они сказали, они от отца пришли. Посланник от отца. Они пришли и поддержали его руки. Они утешили его. Он был успокоен совершенно. Бог имеет работу с ним. Бог говорит к нему. А он почувствовал вот это. Следующее. Дальше, говорит, когда пойдешь, встретишь троих человек, которые идут к Богу в Вифиль. Помните, братья и сестры, когда Бог нас помазывает на какое-то служение, то это не значит, что мы одни единственные в мире. Бог, помазанники Божьи очень часто думают, что он один остался. Помните Илью? Это был очень сильный Божий пророк. Он даже с неба огонь сводил. Он небеса закрывал. Так что дождя не было. Молитва его была особой силы. В Новом Завете сказано, что Илья был подобный нам. Но помолился, и небо не дало дождя. Помолился, и дало дождь. Такую власть большую имел. И когда его хотели арестовать, посланники Ахава, он огонь с неба послал и попалил этих людей, 50 человек. И несколько раз это было. Он имел очень большую силу. И знаете, но он был одиноким человеком. Ему казалось, что нет никого рядом. И он встал под можжевеловым кустом и плакал, и говорил: «Забери мою душу, Господи, ибо я одинок, и не осталось никого в Израиле. Я один, и моей души ищут». Но Бог сказал: «Успокойся, Илья, не думай неправильным, хоть ты Божий помазанник, не думай неправильным мышлением, ибо у меня есть, сохранились 7000 человек, которые не преклонили колен своих перед Ваалом и не лобызали его». У Бога всегда есть люди. И заметьте, следующее. Эти три человека несли эти хлебы. Один нес 3 козлят, другой нес 3 хлеба, а третий нес мех с вином. Они несли эти вещи и шли к Богу. Это не случайно, это люди-неотступники. Это люди, которые шли к Богу. Нам надо заметить людей, которые идут к Богу. Нам надо увидеть, что эти люди, они дадут нам хлеб. Может быть, у меня нету хлеба. Сауловый или Самуиловый хлеб у меня был. Или что-то другое. Но они дадут хлеб. И ты возьмешь их из рук их. И они будут приветствовать тебя. Нам надо те люди, которые бы приветствовали нас, когда мы идем, как Божьи помазанники. Нам надо те люди, которые руки поддержали. И те люди, которые идут также к Богу. Он не сговаривался. Они не были людьми, которые где-то там из их окружения Самуила. Они просто шли к Богу. И они дали хлеб вот этому человеку, Саулу. И он кушал этот хлеб. Они взяли из рук их. Следующее, что должно случиться с этим Саулом. Ты, говорит, пойдешь после этого и зайдешь. Придешь на холм Божий. На холм Божий. На этом холме ты увидишь пророков. Сон пророков, которые пророчествуют, но они сходят вниз. У них тимпаны, гусли, сфирели, псалтирь, все их было. Они как запоют, как что-то сделается. У них все нормально было. Но они, к сожалению, сходили с горы. Что-то не хватало в этих пророчествующих. Что-то было не то. Надо, чтобы пророки на холм Божий шли. Они стали сходить с горы. Заметьте, что на этом холме Божьем стоял языческий отряд филистимский охранный. Территория Божья контролировалась язычниками. Территория Божья контролировалась теми, кто Бога не знает. И пророки сходили вниз. Пророки пели, играли. И все у них было, на первый взгляд, замечательно. Но что-то не хватало в этом. Что-то было не так. Они сходили вниз. И когда он зашел туда, в этот сон пророков, вы понимаете, что они шли навстречу. И он вошел в этот сон. И Дух Божий сошел на него. И он стал пророчествовать. Написано, он пошел на высоту. Развернул этих пророков. Ревность о Боге, она сделала так, что они стали идти туда. Может быть, тогда они поняли, что не должны язычники контролировать территорию Божью. И ревность о Боге очень сильно воспламенила Саула. И он исполнился Духом Святым. И стал Божьим пророком. И он стал измененным человеком. И Библия говорит дальше, Самуил ему сказал, не торопись, 7 дней жди, чтобы полнота какая-то пришла на тебя. Не делай каких-то поспешных шагов в этом деле, но старайся точно соразмерять. И когда все это сбудется, когда ты убедишься, что Бог с тобою, когда у тебя не будет сомнения ни в чем таком, то все, что по силам может рука твоя делать, делай. Ибо с тобою, Господь Бог, ты уже измененный. Потому что люди стали говорить, окружающие люди. Мы знаем этого Саула, сына Кисова. Он стал другим человеком. Он совершенно изменился. Его сердце совершенно другое. И вот, братья и сестры, я так полагаю, что когда эти знамения, так сказано, сбудутся, то все, что может рука твоя делать, делай. Люди думают, что если на мне Божий Дух, то я буду делать все, что захочу. Но это неправильно. Дух Божий дает одному то, а другое то. Один может петь, а другой не может петь. Один может пророчествовать, другой не может пророчествовать. Один может проповедовать, а другой не очень у него получается. Один может молиться, а другому на сон клонит или что-то другое, хотя все должны молиться по мере своих сил. Но есть особое призвание молитвенников, которые молятся, молятся и молятся, еще чуть-чуть маловато. А другой не может столько молиться. Наверное, есть призвание. Один замечательный администратор, другой пишет, третий, может быть, может увещевать людей, и он может человека стеречь от неприятности или опасности. Разные дарования отдаются Духом Святым, когда Бог призывает человека. И надо почувствовать, что рука моя может делать, и то делать. Знаете, человеку хочется делать то, что он не может. Это всегда. Вот посмотрите ваших детей подрастающих, что они хотят делать. Как раз то, что они не могут. То, что они еще маленькие, чтобы им это делать. Нет, дай это делать. И в духовном значении точно так же есть много людей, которые видят, что вот тут его место. Они пытаются делать совершенно другую работу, которую Бог им не повелел. И вот Господь говорит, все, что может рука твоя делать, делать, делай, ибо с тобою Господь Бог твой. Дорогая церковь, мы будем сейчас молиться. Я верю, что мы переживаем об устройстве Божьего дела. Я верю, что мы хотим быть измененными. Я верю, что огромное количество людей в нашей большой, замечательной, цветущей церкви хотят что-то, чтобы опять эта благодать Божья обновила наши сердца. Я верю, что мы хотим быть обновленными силой Святого Духа. И для этого давайте будем ревновать и молиться об этом. Давайте будем искать Его лица. Давайте будем идти по этим ступеням, будем работоспособными, перестанем беспокоиться чрезмерно и в то же время будем работоспособными, работающими людьми. Давайте будем стараться встать перед Богом, когда нам не хочется, и пожертвовать утренним временем для молитвы, чтобы молиться Господу, чтобы искать Его лица. Давайте примем этот елей помазания. Давайте будем видеть идущих к Богу людей, тех, которые также идут к Богу и жаждут Господа. Давайте будем видеть, что что-то не то, если контролируется Божья территория языческими войсками. Давайте увидим эти все ситуации и возревнуем о Господе Боге нашем, возревнуем о силе, о излиянии Его духовных дарований. Давайте пусть текут из наших очей слезы к потоке день и ночь, когда мы видим что-то не так в Божьем народе. И Господь выйдет, и как великий исполин, Он совершит свою работу. Аминь. Давайте помолимся Господу.